Наш день сегодня пройдет довольно тоже плотно. Мы первое время до обеда посвятим занятиям по пророкам. То есть сейчас сразу час до 9 часов. У нас завтрак в 9. У нас будет занятие по пророкам. Потом у нас будет небольшая маленькая часть, мы сократили в этот раз, риторики. И после обеда брат Дмитрий Петрович будет излагать тему свою. Вот. Так примерно разбит наш сегодняшний день. Вот. Может быть, какие-то изменения будут, но маловероятно. Друзья, и сегодня хотелось сразу с вами... Ну, почему мы не делаем библейского часа, чтобы проповедь была? Потому что, во-первых, мы время сокращаем. А во-вторых, друзья, в общем-то, все равно мы же с вами говорим о духовных вещах, изучаем Священное Писание. Фактически, это и есть библейский час, да? То есть, как бы вот так происходит. Хотели с вами вместе поговорить насчет книги Амоса сегодня, да? Амоса. Удалось кому-то из вас сегодня или вчера прочитать ее? Удалось, да, Аркадий? Хорошо. И анализ даже сделал. Очень замечательно. Ну хорошо, давайте тогда, братья, сейчас мы немножко вместе поговорим, чтобы нам проснуться. Вот, Аркадий, начнем мы с тебя и начнем тогда, да? Вот. Пожалуйста, вот ты сказал, что ты ее прочитал и сделал анализ. Вот можешь ли ты, ну, изложить суть своего анализа, который вот ты сделал? Уже хорошо? Это цитата.
Ну да, цитата, но вот тема как вот этого.
Ну я понял, да.
Угу. И тем не менее, и все-таки Господь через проповедь, значит, объявляет, говоря, приготовьте встречи с Господом.
Угу. Которые будут истреблены.
Да, угу. Которые будут наказаны. И Господь говорит, как бы в этой безнадёге, говорит, приготовься к встрече с Господом.
Угу. Так, пожалуйста. То есть выход из ситуации, чтобы они искали добра и возненавидели зло.
Я полагаю, видение Амоса увидел, что Господу надо стоять. Угу.
Так. Угу. Да, очень хорошо, молодец, что ты заметил это.
И еще это, ну, я обратил внимание, что слова, которые цитировал Яков,
так.
Чтобы взыскали прочие народы, вот этого нету.
У Амоса нету, да, хорошо.
Или может быть как вывод, что если проповедовать на будет слово Божие, значит будет и взыскать.
Угу. Хорошо, отлично, Аркадий, молодец. Довольно яркие мысли ты заметил. Пожалуйста, братья, кто-то еще может что-то дельное сказать по этому поводу? Да. Так, вот тут сидит Борис, представьте, он сидит такой. Братья, ну мы же на риторику проходили, давайте как-то погромче там все. Спасибо. То есть эта речь обращена к Северному царству, к Израилю. Ну правильно, Северное царство Израиль, да. Запомним, Север, Израиль, там холодно, все так плохо. Так. Угу. А вот насчет царя Иероваама, это вот здесь написано царь Иероваам, да? Это какой царь Иероваам? Это тот, который разделил Израиль, Раваам и Иероваам, при нем разделился Израиль? Нет, да? Это второй, да. То есть вот тут как бы, чтобы путаницы не было, да? Хорошо. Идем дальше. Так, ну, где-то там в это время... 53-м, да, наверное? Где написано? Угу. Ну, а можно открыть, да? Как написано, что он пожалел? Это об этих событиях идет речь? То есть вот, как бы он их спас, но рукой Иеровоама сына Иасова. А в одни Иеровоама сына Иасова Амос говорит, что все будет плохо потом. Может быть, это не об этих событиях, наверное, да? Скорее всего, не об этих. Хорошо, все равно спасибо большое. Братья, давайте мы вместе сейчас дальше, если будут добавления, пожалуйста, можно будет дальше добавлять. Значит, у нас книга Амоса, вот у нас, или Амоса, точнее, более правильно. Примерно все это, конечно, там какие-то годы. Вот, 750 год, да, до Рождества Христова, считается, что Амос пророчествовал в течение, ну, примерно 10 лет, служение свое совершал. Но здесь, друзья, об этом, ну, не написано, но все равно можно предположить. Друзья, по большой вероятности, этот человек был современником другого пророка, которого звали Осия. И если Осия обратил свое слово к народу иудейскому, то Амос обратил свое слово к народу израильскому. Друзья, деятельность этого пророка, она соответствует, как мы читаем в первой книге, в первых стихах, царю Иеровоаму, но в Библии не указано, кто, какой конкретно Иеровоам, но, судя по хронологии, это так называемый Иеровоам II. То есть это не первый Иеровоам, при котором, как мы уже слышали, разделилось царство. Друзья, Амос или Амос, это пророк, его имя переводится как носитель бремени. Вот очень интересно то, друзья, что почти все пророки, если смотреть их имена, их значения, они почти всегда соответствуют теме книги, которую они написали. Как это произошло, не совсем понятно. То ли им давали имена уже после, то ли Бог так запланировал, что вот этот человек будет вот эту книгу когда-то писать. Но очень часто, друзья, имена пророков, они соответствуют теме книги, которую они написали. Друзья, Амос был простым пастухом в городе Фекоя, это вблизи Вифлеема, в Иудее. То есть этот человек жил в Иудее, не в Израиле. Он услышал повеление идти в Северное Царство, в Израиль, и возвестить там, ну, ту тему, о которой мы сейчас будем говорить. Друзья, мы знаем, что когда он проповедовал в Вифиле, у царского храма самарийского, да, местный священник Амасия прогнал его, и после этого Амос перестал проповедовать публично, и он начал записывать свои видения в книгу. Друзья, считается, что Амос – это первый пророк, который записал свои видения в книгу. Вот как бы первый пишущий пророк – это вот именно Амос, так считается. Вот, как бы доказать, конечно, мы это не можем, но такое есть обычно, ну, такое мнение. Есть такая книга, называется «Жизнь пророков». Это апокрифическая книга. Ну, что такое апокрифическая книга? Книга, которую мы не можем использовать как богословскую литературу или как книгу, которая достойна стопроцентного доверия. Тем не менее, эта книга, в общем-то, достаточно популярна там или достаточно как бы авторитетна в каких-то кругах. И вот она сообщает о том, что Амос, он был, умер и похоронен у себя на родине, но умер он потому, что его ранил сын Амасии. Вот этот Амасия, который прогнал его, то вот его сын впоследствии ранил Амоса, и Амос погиб. Вот таким образом, как бы мы что-то знаем об этом пророке. Друзья, для чего я это говорю? Вообще, когда, например, вы будете изучать книгу Амоса или других пророков, хорошо немножко узнать об авторе. Это вообще правильный, хороший путь. У нас сегодня, друзья, не просто введение в книги пророческие, у нас с вами все-таки курсы проповедников, и для проповедника хорошо изучить личность пророка. Мы уже вчера говорили, что про пророков очень мало сказано, потому что сама личность пророков не так интересна, как интересна их весть. Тем не менее, все равно определенные сведения мы можем найти. Мы можем найти их отношения, мы можем найти их быт, мы можем найти их происхождение. И это, друзья, даст нам определенные ориентиры. Более того, когда вы будете проповедовать, то в качестве введения в проповедь очень неплохо рассказать о жизни пророка. Друзья, это заинтересует людей, это вызовет определенный интерес. Следующий слайд. Друзья, ну здесь просто картинка, не так сильно для вас может интересно. Это вот царство Израиля, царство Иудеи, их соседи. В общем-то, друзья, я не нашел фотографию более приближенную вот к жизни Амоса. Здесь немножко другое время показано. Но что происходило именно когда жил Амос, друзья? Вот он жил в одни материального благополучия. Причем это благополучие касалось как Иудеи, так и Израиля. Длительное царствование Озии в Иудее и Иеромама II в Израиле были отмечены стабильностью, ну я вот цитирую как бы выписку, которая у меня есть, процветанием и территориальными завоеваниями обоих царств. Южное царство подчинило себе Филистию на западе, захватила земли Амона на востоке и те, что принадлежали арабским племенам на юге. Политическое влияние царя Озии распространилось вплоть до Египта. Об этом мы читаем во второй книге Паралипоменон. Что касается Северного царства, то есть Израильского, которому и адресовано пророческое послание Амоса, то оно достигло в то время зенита своего могущества. Арам, царь Сирии, все еще не отправился от поражения, нанесенного ему ассирийцами в 802 году до Рождества Христова. Однако Ассирия, в ту пору еще не могла извлечь дальнейших выгод из одержанной победы. На троне один, сейчас речь про Ассирию. На троне один слабый правитель сменял другого. В этих условиях Иеровоаму II, царю Израилю, не составляло особого труда распространить свою территорию на север за счет землей Арама и возвратить Израилю земли в Трансиордании. Тоже ссылочки есть на 4 книгу царства, на книгу Амоса, 6 главу. Благодаря этим завоеваниям Северное царство стало контролировать многочисленные торговые пути, в результате чего в его городах стали скапливаться большие богатства. Торговля процветала, 8 глава 5 стих Амоса, рос и укреплялся высший класс общества, 4 глава с 1 по 3 стихи. Тут и там возводились дорогие дома, 3 глава 5 стих, 5 глава 11 стих, 6 глава 4 стих и 11. Но в то же время, как богатые роскошествовали в праздности, 6 глава, бедняки подвергались нещадной эксплуатации и становились жертвами неправедного судопроизводства. Богатые легко и не стесняясь обращали в рабов своих сограждан, 2 и 6 и 8 главы. Мораль общества и нормы, которым они руководствовались в повседневной жизни, опустились крайне низко. Между тем, религиозная жизнь в стране была весьма активной. Толпы людей собирались у святилищ на ежегодные праздники. Жертвы приносились с большим энтузиазмом. Израильтяне непоколеблемо верили в то, что Бог всегда на их стороне и что они гарантированы от разного рода бедствий. Но вот внезапно их покой был нарушен появлением пророка Амоса. Вот такая, друзья, историческая картина того времени. Довольно интересно, да, друзья? Так что мы наблюдаем? Давайте мы коротко повторим. Мы наблюдаем хорошего правителя, в каком плане хорошего правителя? Хорошего в смысле, именно как правителя хорошего, да, который воспользовался проблемами в Ассирии, и, друзья, он воспользовался тем, что там довольно было слабое такое правительство, и он за счет этого расширил земли, захватил торговые пути, обогатил страну, и очень успешный политик, да, очень успешный политик. И, друзья, и вот давайте еще раз представим эту страну. Страна богатая, успешная, с мудрым политиком хорошим во главе. При этом богатые люди обогащаются, бедные находятся в нищете, их эксплуатируют. При этом, друзья, религиозная жизнь, на какой стадии мы слышали? На довольно большой высоте, жертвы приносятся, люди все верующие, да, все ходят на праздники, да. Понятно, да. Мы говорим религиозная жизнь, да, вот как вот они совершают. Друзья, в общем-то, это довольно сильно напоминает, многие общества, наверное, в том числе и наше общество, да, мне кажется, очень сильно напоминает. И вообще в истории людей часто так бывает, что вот все хорошо, и вдруг тут появляется какой-то пастух, который вообще пришел с Иудеи, и он начал возвещать, то, что совершенно не было, в общем-то, приятно тем, кому это обращено. Кстати, немножко отвлечемся от этого дела и скажем вот о чем, друзья. Пророки, они всегда видели сущность вещей. Вот вчера Дмитрий Петрович сказал очень интересную мысль, я надеюсь, вы на нее обратили внимание. Он сказал такую фразу, что когда люди за формой видят содержание и начинают обращать внимание на содержание, то большинству других людей это не нравится. То есть очень многие люди, они довольствуются тем, что они форму соблюдают. А когда человек начинает обращать внимание на содержание, то кто-то начинает говорить, значит, ты против формы. Вот помните эту мысль, да? Вот это очень такая хорошая, глубокая мысль. Друзья, к чему я это говорю? Что пророки, они видели суть закона, они видели суть отношений с Богом, и они очень часто говорили об этой сути. Вот. И поэтому, друзья, это было часто, почти все пророки говорили против своего времени. То есть если будете читать пророков, то все, что они говорили, это было направлено против того понимания, как понимали люди обычно. Вот он пришел, и вот представьте, например, если бы мы сейчас взяли среднего какого-нибудь такого, например, израильтянина того времени и сказали, ну как ты живешь? Он сказал, отлично, нормально, там новости у нас хорошие, там завоевания, пенсии увеличиваются. Но если это не такой бедняк, который притесняем, такой средний класс возьмем, да, пенсии там увеличиваются у нас, все растет, все хорошо. В общем-то люди не атеисты, ходят в собрание, там все молятся, все. Вот и так далее. И вдруг ты скажешь, а ты знаешь, что скоро суд и все это будет разрушено? Ты знаешь об этом, друзья? А он скажет, нет, ты что, ты совсем, наверное, неправильно понимаешь. То есть вот понимание того, друзья, что все близок к всему конец, у этих людей даже и не было, наверное. Друзья, ну хорошо, идем дальше, да? Немножко давайте мы с вами посмотрим. Вот у книги, вот если взять вот эту таймлайн нашу, да, вот эту линию времени, которую мы вчера раздали, то здесь вот есть книга пророка Амоса, и вот он заканчивает свою проповедь в 750 году до Рождества Христова. А вот в 732 году мы видим, в 732 году, это буквально через сколько лет получается? Через 18 лет, да? После того, как Амос проповедовал в Израиле, царство Израиля прекращает свое существование. Вот эти три, посмотрите на них, вот эти три таких вот, ну у меня красных, у вас они серые, квадратики. Обратите внимание, в 732 году, я прошу прощения, царство закончило свое существование в 722 году. Но в 732 году Фиглафилосар, царь Ассирии, как раз вот этот царь, который взошел на престол, и это был один из сильнейших царей, то есть это человек, который заменил череду слабых царей в Ассирии. Он завоевал часть Израиля, берет народ в плен, вот. И в это время в самом Израиле происходят некоторые события. Так вот, друзья, вот это было предупреждение. Я хочу вам, немножко отвлекаясь, к сожалению, от книги Амоса, сейчас я вам кое-что покажу. Вот обратите внимание на еще одну линию нашу, когда будет потом, так, это где? Вот, попозже, друзья, попозже, будет Вавилонское пленение. Вот обратите внимание, Вавилонское пленение иудеи состоит из трех частей. Первая часть, вот три волны переселения в Вавилон. Это 605 год, 597 и 586. Вначале Навуходоносор берет Иерусалим и угоняет часть иудеев в плен. Проходит некоторое время, Навуходоносор угоняет Иехонию и следующую часть иудеев в плен. Проходит некоторое время, Навуходоносор угоняет Сидекию в плен и разрушает Иерусалим. Разрушение Иерусалима, 586 год. Это последняя часть из переселения иудеев в Вавилонский плен. Вопрос, братья, вот почему три части, как вы считаете? Это Божья милость. Вы согласны, друзья? Это Божья милость. Бог никогда свой суд сразу не производит. Сначала он делает предупреждение. То есть он через других пророков, мы это посмотрим, через других пророков, он будет говорить, через Аввакума, например, он будет говорить, у вас будет пленение, там, все будет плохо. Друзья, ну знаете, как народ реагирует на угрозы? Как народ реагирует? Пока гром не грянет, да, вот примерно так. И он еще часто говорит, да Бог не без милости, все будет нормально, все будет хорошо, да? Друзья, и вдруг приходит действительно суд, и Бог говорит, посмотрите, я не шутил, вот уже пришел Навуходоносор, уже часть иудеев введены в плен. Какая должна быть реакция иудеев? Да покаяние, Господь правильно говорит, не должно быть так быть. Но они этого не делают, и потом второе пленение, и в конце концов разрушение Иерусалима. Друзья, вот то же самое мы видим, друзья, и в Иудее, в Израиле, посмотрите, в 722 году. Вот, 722 год. Израиль уведен в плен. Конец Северного царства полностью разрушено. Не останется ничего. Все люди уведены в плен. Никогда больше оттуда не вернутся. Но за 10 лет до этого, друзья, за 10 лет до этого, в 732 году предупреждение. Ассирийский царь приходит. Для чего это было сделано, друзья? Для того, чтобы люди образумились. Ну вам же говорил, вам же Амос 18 лет назад говорил. Смотрите, пришел Амос, он возвещает суд, он возвещает, что будет Самария полностью будет разрушена, все будет уничтожено. 18 лет люди должны были как-то оценить эту ситуацию. Не просто так было сказано. Хорошо, 18 лет никаких изменений нет, ничего не происходит. Пожалуйста, первое предупреждение. Потом 10 лет, друзья, ну почти 10 лет. Потом в 725 году Самария осаждена ассирийскими армией Салпанасара. То есть Самария окружена. Еще одно предупреждение. Никакого изменения нет. И уже в 722 году, через 3 года, все полностью закончено. Друзья, вот такие интересные наблюдения за характером Божьим в истории, они дают нам богатую пищу для размышления. Мы видим, друзья, мы видим, как Бог даже к своим, ну, к тем людям, кого-то обличает, Он дает время милости. И не раз, и не два, и не три предупреждает. Примерно такая же ситуация была в Египте. Помните, да, когда 10 египетских казней? Вот здесь. Почему 10? Почему самая серьезная казнь, смерть первенца, она была последней? Это тоже самая милость, друзья. Можно было бы эту казнь сделать первой и сэкономить массу времени, да? Друзья, но Бог не желал убивать первенцев в Египте. Он и отложил эту казнь на самый последний момент. Вот, друзья, во всех историях, когда вы будете смотреть за судами Божьими в книге, да, вот смотрите на суды Божьи Содома и Гоморра, было там какое-либо предвозвещание, да? Тоже было. Бог пошел посмотреть вообще, слух дошел до неба, а Бог пошел посмотреть, правда это или неправда. И Он дал им еще один шанс. Ангелы пришли в этот город. Как они к ним отнесутся, к этим людям? Друзья, и вот во всех судах Божьих мы видим вот эту последовательность, что Бог несколько раз предупреждает людей. Ну, обычно вот до 3 раз я наблюдал. Итак, друзья, это что касается исторической перспективы. Мы увидели с вами, что происходило в дни Амоса и что происходило через 18 лет. Мы увидели. В дни Амоса процветание, и никто даже и не подозревал, что через 18 лет вообще это царство перестанет существовать. Через 28 лет оно полностью прекратит свое существование. Вот такие изменения бывают в жизни. Сразу напрашивается аналогия с Советским Союзом, да? Вот взять, например, там, допустим, 80-й год и сказать кому-нибудь, что через там, 10 лет, там, через 20 лет этого государства вообще не будет на свете, ну, нас бы почтили, наверное, безумными, да? Но по факту за один день такая огромная-огромная страна, занимающая 1/6 часть суши, она перестала существовать. Друзья, вот так вот бывает. 18 лет и большое государство перестало существовать. Друзья, это мы с вами посмотрели на политическую, такую исторический фон того, что происходило в дни Амоса и чуть позже. Теперь давайте мы с вами посмотрим на религиозную жизнь этих людей. Вот. Для этого мы должны обратиться к следующему слайду. Здесь у нас такая вот монетка представлена. И слайд называется «За 100 лет до этого». То есть мы немножко обратимся за 100 лет до того, как мы рассматриваем эти события. Вот этот человек, кто может читать, как вы думаете, кто это? Тут написано Иеху, да? Это кто? Нет, ни в коем случае. Это царь Иеуй. То есть в нашей Библии это Иеуй, а в большинстве других книг он пишет как Иеху. Вот так вот. Это царь Израиля, который, в общем-то, о котором мы вчера вспоминали. Помните, да? Чем этот царь интересен? Вот. Он стал царем по пророчеству Елисея, по его даже не то, что и по пророчеству Елисея, и по его определенному такому направлению, да, чтобы он это сделал. Этот царь, друзья, был некогда военачальником. Вот, военачальником. И этот царь сменил нечестивое правление Ахава. Мы знаем, что Ахав был очень нечестивый царь, и Иуй сменяет Ахава. Друзья, что происходит во время смены вот, царства? Вот, поменялась даже династия, поменялась, да, поменялась вообще как бы царский дом, поменялся царское семейство. Был Ахав, и теперь и Иуй. Человек не из царского племени, совсем из другого рода, военачальник. Что происходит, друзья? Этот человек начинает изничтожать все, что относится к Ахаву. Его дом, детей, уничтожает все идолопоклонство, да? Он уничтожает все. И вчера даже прозвучала мысль от брата Константина. Где он? Не было, нет его. Вот. Друзья, что это один из благочестивейших царей. Но вот если рассматривать историю, друзья, кстати, он правил 28 лет, если не ошибаюсь. Да. Монета. Да, монета. Да, это реальная монета, да. да, это портрет вот этого Иуи, то есть это реальная монета такая, вот все. А? После чего? Ладно, друзья, идем дальше, да? Сейчас мы запутаемся с этими датами. Вот, он уничтожает культ Ваала, он преследует идолопоклонство, тем не менее он не меняет культ Золотого Тельца, который в Самаре был. Друзья, вот сейчас, к сожалению, нет у нас времени очень подробно об этом говорить, но я вам скажу, что произошло в дни Иуя. Казалось бы, друзья, казалось бы, идолопоклонство сменяется более-менее нормальной религией. То есть идолопоклонство сменяется тем, что вот, уничтожается вот, явное идолопоклонство. Но на самом деле, друзья, мы читали вчера, что Иуй, он, во-первых, сам не искал поклонения Богу в сердце своем. Он не был вполне предан Господу. И он охотно исполнял Божье повеление вот в вопросе уничтожения Ахава, Ахавовского дома и Ахавовских вот этих вот всяких идолопоклоннических штук. Но он сам не был предан Господу. К чему это привело, друзья? Это привело к появлению в Самарии внешне благополучной, но чисто формальной религии. Дальше мы чуть-чуть об этом еще скажем, хотя сейчас скажу. Вот у Александра Мени есть хорошая книга, называется «Предвозвестники царства». Вот он там пишет замечательную вещь. Он говорит, вот представьте себе вот разные народы. У каждого народа есть свой бог. Там у этих такой бог, у этих такой бог, у этих такой бог. Так вот в Самарии получилась такая ситуация, что бог Иегова, бог Израиля, он был низведен на уровень обычного поместного бога. Ну там такой бог, а у нас вот такой бог. Его чтили своими собственными какими-то выдумками, в общем, к нему обращались как к одному из богов. То есть фактически, друзья, Иуй, он привел в религиозном смысле, он привел страну в состояние чисто формальной религии. И потом Бог и будет говорить, мне вот эти праздники ваши вообще не нужны. Мне вот это все, оно никак не нравится. Друзья, то есть сердце этих людей, подобно сердцу царя, вообще не было предано Богу. Хотя они ходили на праздники, они совершали религиозные обряды, они приносили жертвы, но их сердце вообще не влекло. Но об этом мы еще чуть-чуть скажем. Кстати, вот следующий слайд. Так, секундочку, я хочу найти одно имя. Вот оно. Вот, друзья, вот следующий слайд. Вот это интересная штукенция такая. Вот это тоже довольно древняя вещь, то есть найдена археологами. И вот этот Иеху или Иегу, да, в некоторых транскрипциях, он здесь изображен. Вот кто из вас найдет его? Где вот Иегу здесь? Ну, вот именно на коленях, да. Вот это на коленях, это вот это Иуй. Друзья, вот эта фреска найдена на одном из обелисков, то есть это время того, вот эта фреска, она реально принадлежит тому самому времени. А здесь, друзья, вот царь, которому кланяется Иуй, это Салманасар III. Это тот человек, который ассирийский царь, который будет много вреда делать Израилю. Друзья, вот Салманасар, вот смотрите, поклонение царю. Вот до чего дошло, вот эта ситуация. Поэтому, друзья, Иуй, конечно, человек, может быть, выгодно отличающийся от того же Ахава, но с точки зрения Бога, там тоже нет ничего, в общем-то, доброго. Мы вчера говорили, что в Самарии вообще, в принципе, не было добрых царей. Ну, в смысле, божьих царей хороших. Следующий слайд, друзья, основная тема книги. Пожалуйста, следующий слайд. Вот основная тема книги Амоса – это обвинение, тут ошибка, да, обвинение Божии. Но почему ошибка? Потому что компьютер сам поправляет, он считает умнее себя, меня точнее, но чаще это и правда, но вот он поправляет. Это обвинение Божие. То есть это книга обвинений. Там сплошные обвинения. Это основная тема книги. Основная тема книги. Ну, Аркадий уже прочитал текст, который я хотел вам его озвучить. Это книга Амоса, пожалуйста, откройте. 9 глава, 8 стих. 9-8. Тут написаны такие слова. «Вот очи Господа на грешное царство». На грешное царство. Вот какое царство здесь имеется в виду, друзья? Ну, Самария, да, вот всем, на грешное царство, он называет его грешным царством. Вот очень Господь на грешное царство. И приговор, я истреблю его с лица земли. Я истреблю его с лица земли. Ну, в общем-то, друзья, оно... Ну, тут мне... Тут мне пришла такая поправочка, что над Израилем Иуя помазал Елисей, это не Елисей, а Илия. Да, я согласен, но вот именно Елисей же он Иуя-то послал, чтобы он пошел, да ведь? То есть как бы, ну да, как бы может помазание-то пророческое было Илии, скорее всего, да, а Елисей, но все равно он активное участие в этом принимал. Ну ладно, друзья, вот здесь вот написана книга Амоса, 9 глава, 8 стих. «Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли». Это как бы и есть... Ну, основная, что ли, тема книги. Божий взгляд на это израильское царство. Божий взгляд. Кстати, там такое обетование, да. Но дом Иакова не совсем истреблю. Вот слово «не совсем истреблю» означает, что буду истреблять, да? И, ну, истреблю, но не совсем. Интересно. Но это уже про Иакова. Друзья, следующий вопрос. Кто обвиняет? Смотрите, вот я обвиняю, а кто обвиняет? Вот это, друзья, тоже важная мысль. Вот следующий слайд. Кто обвиняет? Бог, Бог-содержитель. Друзья, почему об этом важно сказать? Потому что мы уже сказали, что со времен Иуя или Иегу, Бог в Самарии, в Северном Царстве, в Израиле, он перестал занимать то положение, Творца, великого Бога, Вседержителя в их сердцах и был низведен до уровня обычного местного почитаемого Бога. Вы знаете, вот я бывал там в одной местности, там почитают какое-то божество, я даже не помню какое, и там устраивали огромный праздник по этому поводу. Друзья, и вот этот праздник был просто действительно великий. Люди жертвовали деньги на этот праздник, люди массу использовали времени для того, чтобы все это подготовить. Это был великий праздник. Чтили какое-то божество. Друзья, потому что они, сколько они потратили сил и денег на этот праздник, друзья, можно было бы подумать, что, наверное, это что-то очень важное в их сердцах. Но на самом деле это было просто повод попраздновать. И вот этот, ну, это как бы само божество для них большого значения не имело. Друзья, вот то же самое происходило в Самаре. Они собирались, они праздновали, но это были больше их праздники, чем праздники Божии. Кстати, вот тоже немножко отвлекусь. Такая мысль, вот этот Владимир Петрович, пресвитер Адлера, я на него вчера ссылался, он проповедовал в Тимошевске на пресвитерском совещании, и он задал такой интересный вопрос. Вот смотрите, братья, вот такой вопрос интересный. Написано, «Дом мой, домом молитва наречется». Помните такой текст, да? О чем это речь идет? О храме Божьем. О храме Божьем. А дальше еще один текст. «Се оставляется, дом ваш пуст». Это о чем сказано? Нет, о храме тоже Божьем. Ну и об обществе, и о храме Божьем. Ну как бы о храме в прямом смысле, а об обществе в целом. Друзья, так вот храм Божий, это дом мой или дом ваш? Вот дом мой и дом ваш. Об одном и том же здании. Так чей это дом-то? А? Когда вот эта мысль, да? Да. Мое, а вот он, да. И вот он, друзья, и он делал это сравнение. Мне очень понравилось, очень сравнение. Он взял, например, послание к Ефесской церкви. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое», да? Помните? А потом взял из этого же послания, из этого же, этой главы, послание, по-моему, Фиатирской церкви. «Ты сохранил слово мое, и там мое, мое». И вот он показал разницу. Ефесская церковь в свое благополучие она превратилась в твою, все твое. А потом, он говорит, знаете, почему Бог решил сдвинуть светильник этой церкви? Потому что светильник твой. Если бы светильник был его, он бы никогда его не сдвинул. Нигде написано «сдвину светильник мой». Везде написано «сдвину светильник твой». Вот. И потом еще одну мысль, помните, он говорит, вот притчи Христа о виноградарях, которым Бог дал виноградник, помните, да? Ну, хозяин дал виноградник. И приходили люди, которые взять, а эти говорят, вот идет наследник, что это наследник? То есть кому это принадлежит? Давай его убьем, и что? И это будет наше. И вот он говорит такую мысль, друзья, мне очень понравилось, что в служении Богу у людей всегда появляется искушение передать власть от Бога себе. Это моя церковь, это наше братство, там, это наши устои, Это наша вот позиция такая. И она в какой-то момент времени перестает быть Божьей. И тогда Бог говорит, это уже все, это ваше. Делайте с ним, что хотите. Вот, это очень сильная мысль. Вот, друзья, то же самое произошло в Самарии. То же самое произошло в Самарии, друзья. Они сказали, это вот наш Бог. Вот мы избираем Иегову. Это будет наш Бог. Но, друзья, у них Бог непочитаем был как Бог, понимаете? Непочитаем был как Бог. Они служили ему, как они хотели. Они жертвенники ставили, какие они хотели. Они поклонялись ему так, как они хотели, а не как он хочет. И в этой книге вот Бог их обвиняет. А кто обвиняет? И он напоминает, кто сотворил семизвездие и Орион? Кто притворяет смертную тень в ясное утро? Кто день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему. Он, вот Амос напоминает о Боге, что это Бог, а не идол. Друзья, и сейчас очень много людей тоже, вот они говорят, мы поклоняемся Иисусу Христу, мы поклоняемся Богу. Сейчас очень многие люди говорят, но далеко не факт, что тот Иисус Христос и тот Бог, которому они поклоняются, соответствует вот этому Богу-Вседержителю и вот этому Спасителю. Друзья, это определяет наше отношение. То есть, если человек диктует Богу свои условия, как он хочет, то для него Бог это просто один из идолов, пусть даже с именем Бога Всевышнего. Но если человек относится к нему как с уровня такого, ну, с раба, смирения, друзья, то, конечно, все по-другому. И вот здесь Амос напоминает, кто же обвиняет? Бог-Вседержитель обвиняет. Он устроил горние чертоги свои на небесах, 6 стих, 9 глава, 6 стих. Свод свой утвердил на земле, призывает воды морские, изливает по лицу земли. Господь имя ему. Ибо вот он, который образует горы, творит ветер, объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и царствует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя ему. Кстати, один из авторов, он отмечает такую мысль, что Амос даже избегает в этой книге называть Бога Богом Израилевым. Он говорит, Бог Израилев. Почему? Ну, как бы, чтобы уйти от вот этой национальной веры. Это тесно связано с границами национальной веры. Он вот именно Амос называет его чаще всего Богом Саваофом, Богом воинств, Богом властителем звездных миров, Господь Вселенной, но не Господь, не царь Израилев. Так знаете, такой царь только Израилев, понимаете, да, эту мысль? Вот. Итак, друзья, кто обвиняет? Обвиняет Бог? Какой Бог? Вот это Вседержитель. Это одно из целей тоже этой книги. Посмотреть о том, какой же это как Бог. Друзья, но опять-таки, так как у нас, в общем-то, курсы проповедников, давайте перенесем на наше время. В наше время актуальна эта проблема или не актуальна? Очень актуальна. А в нашей, вот, нашей среде это актуально? Тоже актуально. Друзья, даже в нашей личной жизни это актуально. Да? Мы иногда просто забываем, с кем вообще мы имеем дело. Просто забываем. Я эту мысль несколько раз говорил, но еще раз повторю. Мне очень дорого эта мысль. Вот когда-то готовился я к одному молодежному общению, и там была тема «Все стою у двери и стучу». И мне нужно было на слайд подобрать иллюстрацию к этой теме. И я написал в интернете запрос «Все стою у двери и стучу, картина». И увидел тысячи картин. И все картины, такой домик стоит, дверь, часто без ручки дверь такая. Вот, ну, образ того, что открыть можно только с той стороны. И вот стоит такой путник, усталый, опирающийся на посох, стоит, и он как бы стучит. И вот такая жалость к этому путнику, что вот его никто не пускает, ему придется ночевать на улице, вот так вот жалко, такой бедный, несчастный, пустить его покормить. Вот примерно такая ситуация. А потом, друзья, когда все-таки я понимал, что это не совсем правильно, читаешь вот книгу Откровения, и вот эту фразу «Се стою у двери и стучу», кто ее пишет, эту фразу? Ее пишет тот, или пишет тот, кто описан в первой главе, да? «И увидел я». Как сына Божия, да, там, как сына человеческого, ноги его как халкаливан, там, да, в устах его меч, там семь звезд в руках его, там такая личность такая описывается, просто исполин такой описан, понимаете? Иоанн увидел этого человека, эту личность, и что? Упал как мертвый, друзья. И вот эта личность, она говорит, скажи этой церкви, все стою у двери и стучу. Так кто стоит у двери и стучит? Пастух, который ожидает милости, когда его пустят. Или Бог-Вседержитель, от одного слова, которого земля трясется. Вот кто стоит там, в двери стучит? Вот, друзья, вот в нашем современном христианстве мы вот к Богу так относимся, как в той картине. Господь стучит, стучит. Но мы говорим, ну подожди немножко, у нас еще вот, мы сейчас там еще чай не попили там, я там еще что-то, вот подожди немножко. Потом все-таки пускаем и осознаем свою, знаете, вот, вот сейчас, например, вот среди молодежи, вот я кстати, я немножко отвлекаюсь, друзья, у нас время мало, чтобы дальше тему продолжать. Вот я считаю, что мы, братья, вот лично я и многие братья, допускаем очень серьезную ошибку и за эту ошибку каемся. Мы иногда говорим так. Дорогие братья, дорогая молодежь там или неверующие, вот кто чувствует в своем сердце призыв Божий? Вот у кого вот есть вот это расположение там и так далее, да, вот, пожалуйста, вы можете покаяться. Друзья, вообще в Библии нигде не написано, кто чувствует призыв Божий. Написано, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Там нигде не сказано, вот если ты чувствуешь, сейчас представьте, в армии генерал пришел там или... Так, ну кто чувствует расположение, подъем, пожалуйста, да, там. Вот у кого есть там... Ну, какое-то там, я не знаю, чувство, можете взять оружие, пойти на вы. Друзья, ну так никто не делает. Вот мы, знаете, мы вот низвели Бога. Вот, ну он, Господь еще подождет. Вот кто чувствует, ну, Господь подождет еще год и два подождет. Вы дождитесь, пока вы почувствуете, да, вот пока вы почувствуете. Да что же это такое-то, извините меня. Библия конкретно говорит, человек должен покаяться. Бог повелевает людям повсюду покаяться. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Тебя вообще никто не спрашивает, ты должен это сделать. Если ты относишься к Богу, как к Богу. А если ты относишься к Нему, как к идолу, да, жди своих чувств тогда. Жди своих каких-то там, я не знаю, расположений сердца. Иногда человек говорит, вот мне не хочется читать Библию. Ну и что, что не хочется? Это слово царя, это слово Бога. Хочется тебе, не хочется тебе. Вот через это показ твое отношение. Это для тебя кто? Это для тебя Бог-Содержитель? Это для тебя Творец миров? Это тот, который сотворил созвездие и Орион? И его слово для тебя важнее всего в жизни? Тогда ты даже будешь помирать, ты все равно будешь читать. А если для тебя это тот, который ну, нужен тебе, когда тебе трудно? Ну тебе сегодня не хочется, ну не буду там. А завтра не хочется, ну буду. Вот друзья, вот оно отношение. Вот отношение. И вот в Самарии, друзья, оно было отношение вот такое, как я уже объяснил, да? А Амос, он утверждает другое отношение к Богу. Он говорит, это Бог-Вседержитель. К нему требуется другое отношение. Его нужно слушаться, к нему нужно почитать, его нужно служить ему так, как он хочет, а не как ты хочешь. И это принципиальная разница в отношениях именно к Богу. Ну хорошо. Друзья, некоторые еще, может, у нас еще 6 минут есть, 4 минуты есть. Ну, наверное, уже так, Николай Тимофеевич, здесь там завтра готов, интересно, нет? Просто продолжим тогда после завтрака. Есть какие-то вопросы, друзья, по этой теме? Да. Ну, когда Иеровоам поставил этих тельцов, он сразу сказал, вот Бог, да, вот который вывел тебя. Иегова. Да, Иегова, да. Ну, я думаю, что они всегда подразумевали, да. Горизим, да. В то время, да, да. Да даже вам, если он же пишет про храм на горе. Да, это копия Иерусалимского храма, да. Ну, как в какой-то мере копия. Иерусалимского храма, да. То есть они вообще скопировали религию полностью. Вот. Да. Там Иаков называется. Мы об этом поговорим. Мы сейчас же дальше продолжать будем, мы об этом поговорим. Ну хорошо, друзья. Наверное. Ну, кстати, вот интересный момент. Вот как вы считаете? Ладно, это потом, это длинная история. Как вы считаете? Все. Давайте мы, наверное, да. Да, да. Да. Вот, кстати, вот, да, вот именно так. Вот мы, вот смотрите, вот интересная мысль. Вот эту мысль я несколько раз слышал, мне она нравится. Вот почему, когда Адам и Ева, они согрешили, помните, да? Вот я вам два примера приведу. Первый пример. Адам с Евой согрешили. И они стали прятаться от Бога. Вот Бог им говорит, а кто вам сказал, что вы ноги, да? Кто вам сказал? Вот кто им сказал? Вот смотрите, вот Адам с Евой вкусили это дерево познания добра и зла. Они стали знать, что такое добро и что такое зло. Вообще, это хорошо или плохо знать, что такое добро и что такое зло? В принципе, хорошо. Знаете почему? Потому что, смотрите, там даже написано, они стали как один из нас. Помните, да? То есть они приобрели качество такое, как есть у Бога. Так же, да? У Бога плохих качеств быть не может, и поэтому они не приобрели плохого качества. То есть они стали как один из нас. То есть, в общем-то, это хорошо. А что было плохо? Во-первых, не готовы противостать, это первое. А второе, друзья, плохо то, что теперь они сами решали, что хорошо, что плохо. Вот они ноги. Их же Бог так создал ногими. Бог же создал, да? Они ходили ноги и не считали, что это плохо. А теперь они стали считать это плохо. Кто им об этом сказал, что это плохо? Сами решили. То есть вот что им внутренность подсказала. Друзья, Бог же не сказал, что это плохо. Друзья, вот что происходит, когда человек согрешил? Происходит момент, когда человек сам начинает решать, что хорошо, что плохо. В чем, друзья, наше с вами спасение? Почему мы спасаемся? Мы теперь свою волю погружаем в волю Божию. Мы сами теперь не решаем. Мы говорим: Господи, а что хорошо, а что плохо? Вот ты нам скажи. Наша природа настолько искажена, что мы сами не можем правильно решить. И вот, друзья, и в служении Богу, смотрите, и в служении Богу. Вот помните, был такой царь, вот забыл, выскочил имя из головы его. Он поехал в Сирию, в Дамаск, да, поехал, и увидел там жертвенник, увидел. И он пишет священнику своему, да, помните? Сделай вот такой жертвенник. И он сделал. Это почему он так сделал? Потому что он увидел жертвенник. Вот о чем переживал этот царь? Он переживал о том, чтобы лучше служение шло, да ведь? Он увидел более современный жертвенник, более хороший. Он взял чертежи. Он же не о своем доме переживал. Он же не переживал, там, допустим, о каких-то, может быть, греховных идольских храмах. Он переживал о Доме Божьем. Он сделал чертежи этого жертвенника. Он прислал первосвященнику: сделай. Тот жертвенник, который Бог сделал, его тоже не выкинули. Его куда-то там задвинули, помните, там, какую-то отодвинули к стене. А вот этот жертвенник более современный, более хороший, более правильный. Его поставили. Что плохого он сделал, друзья? Потому что он сам это решил. Вот он на свое мнение решил, да? Вот это и называется сделать своим. Когда человек, он даже хорошее что-то пытается сделать, но он пытается сделать сам, не спрашивая Бога. Вот последний вопрос. Бывало ли в вашей жизни, что вам делали, ну вот, например, представьте себе, вот вы приезжаете в какой-то дом, вот у меня так часто ситуация бывает, приезжаю в дом, и хозяйка говорит: я сейчас вам наложу. Я уже довольно много езжу, и поэтому я сейчас уже опытно. Я говорю: я сам себе наложу. Вот. Почему? Потому что чаще всего говорю: можно мне немножко? И она начинает много ложить, понимаете? Вот там, 3 половника, 4 половника. Для чего она это делает? Из заботы мне. Да? Но вас когда-нибудь что-нибудь в жизни раздражало больше, чем забота о вас против вашей воли? Бывает такое? Друзья, это же ужасно, когда о тебе заботятся. Ты не хочешь есть? Нет, вот ешь. И все это. Вот, друзья, вот нам это не нравится, людям это не нравится, когда о нас заботятся, когда мы не хотим этого. Когда нам говорят, что для нас лучше, а мы не хотим так. Друзья, а вот Бог, представьте, Бог говорит: вот такой жертвенник хочу. Вот такой хочу жертвенник. А царь говорит: а я лучше увидел. Господи, ну тебе же лучше этот будет жертвенник, да? Да не лучше мне этот будет жертвенник. И вот то же самое в Самаре. Они поставили тельцо, все. Они считали, что будут лучше так вот. Да. Да-да. Я вижу, пап. Да. Да, умолили его, и он такой теперь как бы такой вот. Да. Хочу, не пущу, да. То есть вот на этих картинах в центре дверь. Это картина? Их очень много, картин этих. И в 17 веке, и в современном тоже так. Все, друзья, помолимся. И на завтрак.